Глава третья. Покорный юноша. «Радуйся, яко от молодых ногтей последовал Иси Христу. Радуйся от юности твоей я всем сердцем и мыслью Бога возлюбивой. Радуйся, любви ради зиждителя твоего земная к земле возвративой. Радуйся, приобретение ради Христа уметы вся быть и вменивой». Здесь уместно сказать несколько слов о том, в каком состоянии находилась в описываемое нами время русская земля, чтобы знать, при каких обстоятельствах жили родители Варфоломеевы и среди каких условий воспитывался сам Варфоломей. Поистине, трудные были тогда времена. Тяжким бременем лежало иго татарское на плечах русского народа. О том, чтобы сбросить с себя это ненавистное иго, никто не смел и подумать. Князья то и дело ходили в Орду, то на поклон грозным тогда ханам монгольским, то судиться и тягаться между собой. И сколько благородной крови княжеской пролито в Золотой Орде по зависти и братоубийственной ненависти честолюбивых соперников. Наш историограф Карамзин справедливо отмечает, что древняя русская пословица «близ царя, близ смерти» родилась тогда, как наше отечество носило цепи монголов. Князья ездили в Орду, как на страшный суд. Счастлив, кто мог возвратиться с милостью царской, или, по крайней мере, с головой. Нередко там они душу свою полагали за веру православную и за Святую Русь. А потому, отправляясь в Орду, они обыкновенно писали духовное завещание, прощаясь навсегда со своей семьей. Народ страдал от своеволия грубых и гордых татарских численников и баскаков, которые разъезжали по всем городам. Не было от них никому пощады, что хотели, то и делали. Города и селения жгли и грабили, храмы Божии разоряли или оскверняли, а людей убивали или уводили в плен. Даже купцы, даже просто бродяги монгольские обходились с нашими предками, как с презренными рабами. При таких неурядицах, при недостатке единой сильной власти, был полный простор страстям негодных людей, которых и всегда бывает немало, а в такие тяжкие времена число их обыкновенно увеличивается. Иго татарское не прошло бесследно и в народной нравственности. «Забыв гордость народную, — говорит Карамзин, — мы научились низким хитростям рабства, заменяющим силу в слабых. Обманывая татар, еще больше обманывали друг друга. Откупаясь деньгами от насилия варваров, стали корыстолюбивее и бесчувственнее к обидам, к стыду, подверженные наглостям иноплеменных тиранов. От времен Василия Ярославича до Иоанна Калиты, период самый несчастнейший, отечество наше походило более на темный лес, нежели на государство. Сила казалась правом. Кто мог, грабил. Не только чужие, но и свои. Не было безопасности ни в пути, ни дома. Воровство сделалось общей язвой собственности». Да, тяжело было русской земле в те скорбные времена. Трудно, невозможно было одолеть сильного врага, и именно потому, что князья русские все больше ссорились между собой, единства не было, по клочкам была разделена вся обширная русская земля. И если бы не сознали, наконец, необходимость этого единства, кто знает, может быть, и совсем погибла бы Русь православная, подпав владычеству более опасных врагов, каковы были в то время Литва, Польша, Венгрия и Швеция. Но Бог не попустил случиться такой беде. Раньше всех поняли опасность наши первосвятители. Они всегда твердили князьям, что единодушие между ними необходимо для спасения России от окончательной гибели. Когда было можно, святители всегда являлись миротворцами в усобицах княжеских, действуя и словом убеждения, и силой духовной власти. Но нелегко было удельным князьям расставаться со своей свободою. Московский князь действовал властно, иногда ничем не стесняясь, ни при чем не останавливаясь. Даже в тех случаях, когда присоединение соседних уделов совершалось мирным путем посредством, например, родственных союзов с великим князем Московским, и тогда Иоанн Данилович не задумывался распоряжаться удельными, как ему хотелось. Так он выдал своих дочерей, одну за Василия Даниловича Ярославского, а другую за Константина Васильевича Ростовского, и, действуя как глава России, предписывал своим зятьям законы в их собственных областях. Горько тогда стало городу Ростову, со скорбью повествует летописец, и особенно князьям его. У них отнята была всякая власть и имение, вся же честь их и слава потянули к Москве. Послан был на Ростов сани воеводы московский вельможа Василий, прозванием Качева, и с ним другой по имени Мина. По прибытии в Ростов они стали действовать полновластно, притесняя жителей, так что многие ростовцы принуждены были отдавать москвичам свои имущества по неволе, за что получали только оскорбления и побои и доходили до крайней нищеты. Трудно и пересказать все, что потерпели они. Дерзость московских воевод дошла до того, что они повесили вниз головою ростовского градоначальника, престарелого боярина Аверкия, поставленного еще князем Василием Константиновичем, и в таком виде оставили его на поругание. Так поступали они не только в Ростове, но и по всем властям и селам его. Народ роптал, волновался и жаловался на эти своеволия. Все говорили, что слава Ростова исчезла, что князья его лишились своей власти, что Москва тиранствует. Не избежали, конечно, этих народных скорбей и праведные родители Варфоломеевы. Славный, именитый некогда боярин Кирилл, еще ранее описанных нами событий в Ростове, под старость стал терпеть нужду. Частые путешествия в Орду со своим князем, тяжкие дани и непосильные подарки ордынским вельможам, без чего никогда не обходились эти путешествия, жестокий голод, нередко опустошавший Ростовскую область, а больше всего, говорит преподобный Епифаний, великая рать или нашествие Туралыкова в 1327 году. Все это вместе отозвалось крайне неблагоприятно на его состоянии и почти довело его до нищеты. Очень вероятно также, что своеволе московских наместников, которые распоряжались в Ростове как независимые государи, не пощадило и Кирилла как ближнего боярина князей ростовских. Может быть, и он лишился тогда не только чести своей, но и всего своего достояния. Тяжело было Кириллу после всего, что испытал он в Ростове. Оставаться там, а может быть, и прямо приказано было от наместников московских удалиться из Ростова. И потому он решил, лишь только откроется возможность покинуть родной город и перейти на службу к другому князю. Случай скоро представился. В 12 верстах от Троицкой лавры по направлению к Москве есть село Городище, или Городок, которое в древности носило имя Радонеж. В 1328 году, отправляясь в Орду, великий князь Иоанн Данилович написал духовное завещание, в коем, между прочим, назначил село Радонежское в удел великой княгини Елене с малыми детьми нераздельно. Вскоре после того село это перешло в полную собственность младшего сына Иоаннова Андрея. Великий князь по малолетству Андрея поставил в Радонеже наместником Терентия Ртища, который, желая привлечь большее число поселенцев в этот почти незаселенный тогда край, объявил именем князя разные льготы переселенцам. Лишь только это стало известно в Ростове, многие из его жителей в надежде найти себе облегчение потянулись в Радонеж. В числе таких приселенцев Епифаний называет Протасия Тысяцкого, Георгия, сына Протопопова, с родом его, Иоанна и Федора Тормасовых, их родственников Дюдения и Анисима, бывшего ростовского вельможу, а впоследствии диакона и ученика Сергиева. В числе их переселился и блаженный Кирилл со всем своим семейством и водворился в Радонеже в лишь церкви Рождества Христова. По обычаю того времени Кирилл должен был получить поместье, но сам он, по старости, уже не мог нести службы, и потому обязанность эту принял на себя старший сын его Стефан, который, вероятно, еще в Ростове женился. Младший из сыновей Кирилла, Петр, также избрал супружескую жизнь, но Варфоломей и в Радонеже продолжал свои подвиги. Размышляя о суете всего земного, блаженный юноша нередко повторял сам себе слово пророческое: «Кая поязов крови моей, мне досходить мне во истление». Правда, мир и все, что в мире, создано Богом для блага людей, но все это человеческими страстями, насилиями, неправдами до того извращено, что жизнь человеческая не представляет почти ничего, кроме труда и болезней. и для желающего в кротости духа устроить свое спасение со всех сторон встречаются препятствия и соблазны. Рассуждая таким образом, Варфоломей стал просить у своих родителей благословения избрать путь иноческой жизни. Не раз он говорил отцу: «Отпусти меня, батюшка, с благословением, и я пойду в монастырь». «Помедли, чадо», — отвечал ему на это отец, — «сам видишь, мы стали стары и немощны, послужить нам некому, у братьев твоих немало заботы о своих семьях. Мы радуемся, что ты печешься, как угодить Господу Богу, это дело хорошее, но верь, сын мой, твоя благая часть не отнимется у тебя, только послужи нам немного, пока Бог явит милость свою над нами и возьмет нас отсюда. Вот проводи нас в могилу, тогда уже никто не возбранит тебе исполнить свое заветное желание». И благодатный сын повиновался. Он прилагал все свое старание угодить святым родителям и упокоить их старость, чтобы заслужить себе и благословение молитвы. Не связанный с семейными заботами, он всего себя посвятил упокоению родителей, а по своему кроткому, любящему характеру был как нельзя более способен к этому. Но дух иночества нечувствительно сообщился от сына родителям. При конце своей многоскорбной жизни Кирилл и Мария пожелали и сами, по благочестивому обычаю древности, воспринять на себя ангельский образ. В верстах в трех от Радонежа был Покровский Ходьков монастырь, который состоял из двух отделений – одного для старцев, другого для старец. В этот монастырь и направили свои стопы праведные родители Варфоломеевы, чтобы здесь провести остаток дней своих в подвиге покаяния и приготовления к другой жизни. Почти в то же время произошла важная перемена и в жизни старшего брата Варфоломеева, Стефана. Недолго жил он в супружестве. Жена его Анна умерла, оставив ему двух сыновей – Климента и Иоанна. Похоронив супругу в Ходьков монастыре, Стефан не пожелал уже возвратиться в мир. Поручив детей своих, вероятно, Петру, он тут же в Ходькове и остался, чтобы принять монашество, вместе с тем послужить и своим немощным родителям. Впрочем, притружденные старостью и скорбями, схимники-бояре недолго потрудились в своем новом звании. Не позже 1339 года они с миром уже отошли ко Господу на вечный покой. После удаления старшего брата в монастырь Варфоломей остался полным хозяином в доме родителей. Кончину их он принял как подданный провидением Божиим знак к исполнению своего заветного намерения. Отдавая им последний долг сыновной любви, он неотлучно провел в Ходьков монастыре 40 дней, пока совершалось установленное церковью поминовение новоприставленных. Свою молитву об упокоении душ их он соединял с делами милосердия, каждый день кормил нищих и раздавал бедным остатки небогатого имущества почивших. В духовной радости возвратился он, наконец, в Радонеж. Теперь никто и ничто не могло удержать его в мире среди столь несносной для души его суеты. С наслаждением повторял он изречения Священного Писания, которые так подходили теперь к его устроению душевному. «Изыдите от среды их и отлучитесь, и ничему сущему в мире не прикасайтесь. Отступите от земли и взыдите на небо. Прилепе душа моя по тебе, Господи, мне же прият десница твоя». Вот какими чертами изображает состояние души Варфоломеевой в это время святитель Платон. «Читал Варфоломей во Святом Евангелии: „Придите ко мне все труждающиеся обременения, и аз упокою вы“» – Евангелие от Матфея. Обращал Варфоломей благоговейным сердце своем и другое слово Господа: «Аще кто грядет ко мне и не отречется всего своего имения, не может быть мой ученик» – Евангелие от Луки. Желая последовать сему слову спасительному, он передал своему меньшему брату Петру все, что осталось после родителей. Так сделан был решительный шаг, и святой юноша на 21-м году своей жизни бодро вступил на новый путь, полный скорби и лишений, и, подклонив свою главу под благое иго креста Христова, устремился к вожделенным для него подвигам духовным, как жаждущий олень стремится к живительным источникам водным.